В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Лубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе перемена ролей. Теперь грузинская власть обвиняет эту позицию в саботаже евроинтеграции.
На самом деле, чем ближе выборы, тем истеричнее становится политический процесс, и следует ожидать, что партийная деятельность станет еще истеричнее.
Уроки независимости. Как развязка карабахского конфликта видится из Сухуми?
У них самомнение было слишком высокое. Они считали, что вот противник не способен вообще предпринять какие-то действия, которые привели вот сегодня к тому, к чему они пришли.
Ошибка президента. Почему новое назначение в Ихал-Горе в Южной Осетии считают самым провальным решением Алана Гаглоева?
Он принимал лично участие в пытках и издевательствах. Например, мой сын мне рассказывал, что на головы им одевали полиэтиленовый мешок.
Все это, а также развилки «Шелкового пути», рубрики «Обзор прессы» и «Голоса», блог «Тенги за Влоти» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
В результате стрельбы в Льюистоне, штат Мэн, США, по последним данным погибли не менее 22 человек. Об этом сообщают CNN и NBC News. Еще по меньшей мере 60 человек ранены. Полиция установила личность стрелка. По предварительным данным, его зовут Роберт Карт, ему 40 лет. Офис шерифа округа Андраскоггин опубликовал фотографию подозреваемого, на которой изображен бородатый мужчина со штурмовой винтовкой в руках. Согласно данным полиции, нападавший все еще на свободе. Полиция заявила, что он может быть за рулем белого Субару. В Льюистоне действует активный стрелок, говорится в сообщении полиции в социальной сети. Жителям города рекомендовано укрыться в безопасных местах. Газета The Sun Journal со ссылкой на представителя полиции Льюистона сообщила о стрельбе в трех разных заведениях. И один из них, боулинг, находится примерно в 6 километрах к северу от бара, а распределительный центр примерно в 2,5 километрах к югу от бара. Источник NBC News утверждает, что у стрелка может быть криминальное прошлое, однако пока не ясны его мотивы. По данным полиции штата Мэн, с 2012 года количество ежегодных убийств в штате колеблется от 16 до 29, передает «Голос Америки». МИД России подтвердил в четверг, что в Москве с визитом находится делегация радикальной палестинской группировки «Хамас». Ранее об этом сообщил источник агентства РИА Новости. В палестинской делегации отмечалось, что ее возглавляет член политбюро «Хамас» Абу Марзук. «Могу сказать и подтвердить, что представители палестинского движения находятся с визитом в Москве», сказала на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Одновременно Захарова сообщила, что сейчас Москву посещает также замглавы МИД Ирана Али Багири Хани. Чуть позднее в российском МИДе заявили, что российская сторона обсудила с Хамасом вопросы, связанные с освобождением заложников и эвакуацией из сектора иностранцев, включая россиян. Майк Джонсон, 51-летний республиканец из Луизианы, сторонник Трампа и противник дальнейшей помощи Украине, официально объявлен новым спикером Палаты представителей США. При голосовании в Палате он набрал 220 голосов, его соперник, демократ Хаким Джеффрис, 209. Таким образом, как отмечают международные СМИ, вакансия спикера в Палате представителей закрыта. Она продолжалась 22 дня. Предыдущий спикер Кевин Маккарти был отправлен в отставку с этого поста 3 недели назад. По оценке BBC, крайне правые республиканцы считают Джонсона стойким консерватором и сторонником Дональда Трампа. Умеренные республиканцы считают его прагматиком, отстаивающим консервативные ценности. Президент Джо Байден заявил, что не обеспокоен избранием нового спикера от республиканцев в связи с разговорами о способности Майка Джонсона повлиять на исход президентских выборов 2024 года. «Я понимаю Конституцию США», сказал Байден. В среду конфликт между генеральным секретарем ООН Гутерришем и властями Израиля получил свое продолжение, сообщает BBC. Израиль гневно отреагировал на комментарии генсека ООН по поводу войны в Газе, сделанные на заседании Совета Безопасности. Антонио Гутерриш заявил, что шокирован такой реакцией. Во вторник Гутерриш заявил, что безоговорочно осуждает смертоносные нападения боевиков Хамас на Израиль 2 недели назад. При этом, как он сказал, важно признать, что они произошли не в вакууме. В среду Гутерриш отверг обвинения в свой адрес. «Я шокирован искажениями некоторых моих заявлений, как будто я оправдываю террористические акты Хамас. Это неверно. Все было наоборот», — заявил он журналистам, не называя напрямую Израиль. Выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, Гутерриш заявил, что ситуация на Ближнем Востоке с каждым часом становится все более тяжелой, и призвал все стороны уважать и защищать гражданское население. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные Хамас в Израиле 7 октября. Он также отметил, важно также признать, что атаки Хамас происходили не в вакууме.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет 26 октября предъявил обвинение журналистке татаро-башкирской службы радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Алсу Курмашевой по уголовной статье о неисполнении обязанности зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Ранее она была арестована на время следствия до начала декабря. Курмашева обвиняется по третьей статье, по части статьи 330 Уголовного кодекса. В ней говорится о регистрации иноагентов, осуществляющих целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны, передает Эдель Реалии.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще вернется в студию в середине часа рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубров. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подлил масло в огонь полемики вокруг вопроса, кто в оппозиции против получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. После выступления на форуме Global Gateway Гарибашвили обвинил этих людей в измене, а президенту Саламе Зурабишвили предрек очень грустное будущее в рядах радикальной оппозиции. Что касается его самого, то он полон оптимизма, поскольку точно знает, что страна получит желаемый статус. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили счел уместным обвинить оппозицию в измене национальным интересам и в саботаже даже из Брюсселя. Это он делал раньше и без повода, но теперь на это у премьер-министра была веская причина. Накануне двое оппозиционных депутатов, Хатуна Самнидзе и Хаты Ядыканоидзе, публично призвали коллег из оппозиции прекратить уговаривать партнеров отсрочить предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз до итогов парламентских выборов в 2024-м. Депутаты спровоцировали острую полемику не только между оппозицией и представителями правящей партии, но и споры внутри самой оппозиции. Посыпались взаимные обвинения, а главное, все бросились вычислять тех конкретных людей, которые выступают против получения статуса кандидата только потому, что грузинская мечта монетизирует это в голоса избирателей и через год спокойно останется у власти, теперь уже на 4-й срок. А заявление премьер-министра Гарибашвили, которые он сделал из Брюсселя, вдохнули в эту идею новую жизнь. Глава правительства на фоне, как он говорит, саботажа оппозиции, еще ярче описал достижения правящей грузинской мечты под собственным руководством. В отличие от прежних визитов в структуру Евросоюза, в этот раз Гарибашвили, общаясь с грузинскими журналистами, не стал обвинять европейских партнеров в несправедливости, которая выражалась в том, что в прошлом году они, в отличие от Украины и Молдовы, оставили Грузию без статуса статуса кандидата. Карибашвили хоть и посоветовал дождаться оценки Еврокомиссии, тем не менее излучал оптимизм, утверждая, что все 12 заданий выполнены. И не только. Поможет и геополитическая ситуация. Принимая во внимание те прецеденты, которые созданы, а именно то, что в прошлом году Молдова, Украина и Босния и Герцеговина получили статус кандидата, хотя у них было и есть по сравнению с Грузией довольно значительное отставание, учитывая все это, я, тем не менее, с большим оптимизмом жду сначала решения 8 ноября, а потом окончательного решения в декабре. Ираклий Гарибашвили, пояснив, что статус кандидата станет достоянием грузинской мечты и народа, ответил и на вопрос журналистов о президенте Саломе Зурабишвили. Она после провалившегося импичмента оказалась невыездной из страны. Гарибашвили дал понять, что за оставшийся год президентства Зурабишвили не стоит ждать от правительства разрешения на международные визиты. Премьер-министр решил за нее, чем она будет заниматься. Видим, госпожа Саломе очень грустна. У нее истекает срок полномочий. Она хочет остаться в политике. Все это подтверждает то, что она аффилирована и находится в тесной координации с оппозицией. Слова Гарибашвили об оппозиционных планах президента повторил и председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе в Тбилиси, обойдя стороной тот факт, что президент по закону не может стать членом какой-либо партии, а сама Зурабишвили ничего по этому поводу не заявляла. Кобахидзе поделился информацией о том, что президент якобы подумывает даже стать кандидатом от одной из партий, и добавил: «Это положительно отразится на наших результатах на выборах. Чем больше будет создано партий с рейтингом 2-3%, процентов и с участием таких политиков, тем лучше будет для грузинской мечты. Оптимизм премьер-министра Гарибашвили заразил в Тбилиси других представителей власти. Министр юстиции Рады Брегадзе тоже стал утверждать, что все 12 заданий для получения статуса кандидата правительством выполнены. Что же касается первого пункта деполяризации, какой, судя по заявлениям политиков, и в помине нет сегодня, Брегадзе ответил: «У деполяризации есть две стороны. В ней должна принимать участие и оппозиция». Тем самым министр Прекадзе повторил утверждение правящей силы о том, что оппозиция противится выполнению европейских рекомендаций, а значит подрывает процесс евроинтеграции. Доказательства приводили и заявления оппозиционеров Хатуны Самнидзе и Хаты Идеканоидзе. Такие обвинения возмутили многих в оппозиции, в том числе и депутата стратегии Агмашенебели Паату Манчгаладзе. «Все это чушь. Даже если у кого-то и было бы такое желание, поверьте, ради меня Хаты и Хатуны. Никто расширение Евросоюза не отложит до выборов. Что, еврокомиссар Боррель сам не поймет, выполнены рекомендации или нет? Что, ему нужно, чтобы об этом Паата Манчгаладзе сказал?» Лидер Европейской Грузии Гига Букерия назвал ошибкой и подарком путинскому режиму Иванишвили позицию коллег, которые стали публично отрицать проведение кулуарных бесед по поводу отсрочки статуса кандидата. Напомню, что власти не дали оппозиции возможности участвовать в реформах для получения статуса кандидата. Оппозиционер Букерия обозначил план оппозиции на будущее. «Если мы получим статус, мы не должны допустить того, чтобы даже малая часть общества подумала, смена режима Иванишвили уже не является драматической необходимостью. А если мы не получим статус, общество должно знать, что это не трагедия. Если мы на следующих выборах сменим власть, то тогда мы и статус кандидата получим, и процесс вхождения в Евросоюз начнем, и реально приблизимся к задаче о вхождении в НАТО». Боязнью потерять власть объясняет депутат из партии Лело Саломе Самадашвили обвинение в адрес президента Зурабишвили. По утверждению грузинской мечты, президент станет членом Лело. Там отрицают консультации с президентом о дальнейших политических планах. «Гарибашвили боится грузинского народа, который, я уверена, что вынесет приговор этим властям на предстоящих парламентских выборах. С этой точки зрения, конечно, любой общественный деятель, политик, который разоблачает грузинскую мечту в выполнении российских поручений, создает им дискомфорт». К сожалению, грузинская политическая элита далека от европейских понятий здоровой конкуренции и единства в конкретных общенациональных вопросах, констатирует аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. По ее словам, в этом и заключается смысл посылов из Евросоюза об единстве сигналов из Грузии. Но этим ожиданиям минимум год не суждено сбыться, говорит Нино Самхарадзе. На самом деле, чем ближе выборы, остался один год до парламентских выборов, тем истеричнее становится политический процесс, и следует ожидать, что партийная деятельность станет еще истеричнее. Пока, по словам Нино Самхарадзе, весь политический спектр больше руководствуется узкопартийными интересами, что проявляется и в таком важном вопросе для страны, как предоставление статуса кандидата. И в этом, как отмечают большинство наблюдателей, львиная доля ответственности приходит на правящую грузинскую мечту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Евросоюз пытается выработать единую позицию по ситуации в секторе Газа. Часть стран Евросоюза выступает на стороне Израиля, другая акцентирует внимание на гуманитарных проблемах обеих сторон. Турция, между тем, обвиняет Запад в позорном молчании на фоне массовых убийств мирных жителей Газы. После того, как Совбез ООН не смог принять ни один из предложенных проектов резолюции по урегулированию конфликта, в Москву приехала делегация Хамас, высоко оценившего вклад России. Владимир Унанянц следит за дипломатической активностью.
Лидеры Европейского Союза призывают к созданию гуманитарных коридоров и паузам в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа необходимую помощь. Собравшиеся в Брюсселе президенты и премьер-министры стран ЕС пытаются выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.
Очень важно еще раз продемонстрировать, что Европейский Союз един, объединен для защиты наших принципов, для защиты наших ценностей. И именно поэтому мы поддерживаем Израиль и его право защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Мы осуждаем Хамас за это жестокое террористическое нападение, и мы обсуждаем, как обеспечить гуманитарный доступ. Мы считаем, что гражданские лица должны быть защищены всегда и везде. Я уверен, что мы выразим очень сильную единую позицию.
Заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. На протяжении последних недель государства ЕС делали противоречивые заявления, пытаясь сформулировать свою позицию по поводу войны между Израилем и Хамасом. В частности, Германия, Австрия, Венгрия и Чехия высказали безоговорочную поддержку Израилю. Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что остальные члены Евросоюза в итоге поддержат позицию Берлина.
Jetzt geht's auch darum, dass wir gemeinsam noch mal deutlich machen, dass wir
Теперь речь также идет о том, чтобы мы вместе дали понять, что мы поддерживаем Израиль в защите его собственной территории от ужасного нападения Хамаса. Это было ужасное, жестокое нападение, которое противоречило всем принципам гуманности на детей, на семьи, на молодых и пожилых людей. И поэтому важно, чтобы мы придерживались общей позиции. Я убежден, что так и будет, как и то, что мы будем работать для освобождения всех заложников, для гуманитарной поддержки жителей Газы, которые также являются жертвами Хамаса, который использует мирное население в своих целях.
Однако некоторые другие страны придерживаются несколько иной позиции. В частности, Испания и Ирландия высказывались в том числе в защиту палестинцев.
Я думаю, что нам нужно быть смелыми и полными решимости найти решение и, конечно же, начать с тех, кто страдает больше всего, с мирных жителей Израиля, а также с гражданских лиц в Палестине. Я не могу себе даже представить ситуацию в секторе Газа, когда почти половина пострадавших – дети. Поэтому я думаю, что очень важно также, чтобы мы посылали четкий сигнал гуманности и сочувствия этим людям, которые страдают от этой ужасной ситуации. Необходимо сосредоточить внимание в первую очередь на гуманитарной паузе. Во-вторых, помимо гуманитарной паузы, нам нужно акцентировать внимание на том факте, что доставка гуманитарной помощи может быть разрешена на постоянной основе, а также пропорционально потребностям населения Газы.
заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Мадрид также предлагает в течение полугода собрать мирную конференцию с привлечением всего международного сообщества для решения палестинского вопроса. В основе такого решения в Испании видят принцип «два народа, два государства». Как отметил Санчес, Израиль уже признан международным сообществом, и теперь необходимо признать и, главное, реализовать право палестинского народа на собственное государство. Впрочем, пока международному сообществу не удается прийти к консенсусу даже по вопросу урегулирования нынешней горячей фазы конфликта. После того, как Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции, Москва попыталась провести через Совбез ООН обновленную версию своего текста, но США и их союзники также не поддержали документ. Постпред России в ООН Василий Небензя в ответ в очередной раз обвинил Вашингтон в нежелании прекращать кровопролитие.
Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться еще одной предоставленной ему возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Причины, по которым мы считаем американский проект категорически неприемлемым, я уже подробно изложил. Прискорбно, что члены Совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный России текст.
США в ответ упрекнули Россию в том, что Москва использует ситуацию в секторе Газа для набора политических очков, не пытаясь реально остановить конфликт, и более того, подыгрывает деструктивным силам, нацеленным на эскалацию.
United States could not support yet another Russian resolution that was put forward with no consultation.
Соединенные Штаты не могли поддержать еще одну российскую резолюцию, предложенную без консультаций и не отражающей реалии на местах. Вызывает разочарование тот факт, что Россия скорее попытается набрать политические очки и еще раз больше расколоть Совет, чем заняться решением текущих неотложных потребностей израильтян и палестинцев. Мы все видим, что Россия не делает ничего для поддержки дипломатических усилий по привлечению сторон к диалогу или увеличению гуманитарной помощи Газе.
Заявил представитель США Роберт Вуд. Тем не менее, Москва все же вовлечена в процесс. Правда, разговаривать предпочитает в первую очередь с представителями Хамаса. Делегация группировки во главе с членом Политбюро Абу Марзуком прибыла в Москву. Информацию о том, что хамасовцы действительно проводят встречи в российской столице, подтвердил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находится с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем.
Примечательно, что немногим ранее находящийся в Катаре глава политбюро Хамаса Исмаил Хания проинформировал, что высоко оценил позицию России в Совете Безопасности ООН и ее вето на резолюцию США. Полностью встала на сторону Хамаса и Турция. После того, как президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал боевиков группировки «борцами за свободу», он также обвинил Израиль в массовом убийстве невинных жителей Газы, а Запад в позорном молчании.
Ağız birliği etmişçesine tüm batılı ülkeler İsrail yönetimini aklı selime davet etmek yerine saldırılara koşulsuz destek veriyor.
Все западные страны безоговорочно поддерживают нападение, они призывают Израиль вернуться к здравому смыслу, будто сговорились. Те, кто разглагольствует о правах и свободах человека на бумаге, игнорируют право на жизнь угнетенных жителей Газы. Что случилось со всеобщей декларацией прав человека? Вы никогда не заглядывали в эту декларацию? Вы не видели, что там написано? Нет, они не будут заглядывать туда, если это не будет служить их целям. Почему? Потому что пролитая кровь – это мусульманская кровь. Что должно случиться, чтобы Европейская комиссия смогла призвать к прекращению огня? Пусть назовут цифры, сколько еще детей должно погибнуть, чтобы Совет Безопасности ООН принял меры, сколько еще тонн бомб должно упасть на сектор Газа, чтобы западные институты сказали «остановите резню», сколько еще женщин, мирных жителей и пожилых людей должны погибнуть. Атаки на сектор Газа давно вышли за пределы самообороны и превратились в открытую жестокость, злодеяние, резню и варварство.
Zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür.
Израиль в ответ дал понять, что будет исходить из собственных интересов, принимая решения о военных действиях в секторе Газа. Вошедший в состав чрезвычайного правительства бывший министр обороны Бенни Ганц подчеркнул.
Борьба с террором в Газе будет продолжаться на территории сектора. В любом месте и в течение любого времени, необходимого для обеспечения безопасности общин, которые будут восстановлены и для восстановления региона.
Медийным и хевратиим, что ерху шаним.
При этом Ганс отметил, что наземная операция будет лишь одним из этапов длительного процесса, включающего оборонительные, дипломатические и социальные аспекты, процесса, который займет годы. Комментарии Ганса прозвучали на фоне появившихся сообщений о том, что Израиль поддался давлению США и отложил запланированную наземную операцию в Газе. При этом минувшей ночью израильская армия осуществила крупнейший на сегодняшний день наземный рейд в сектор Газа с использованием бронетехники, атаковав более 250 объектов Хамаса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Разблокировка и создание новых транспортных коридоров, строительство портов и магистралей, премьеры трех стран Южного Кавказа и приглашенных гостей в ходе проходящего в Тбилиси международного форума обсудили перспективы расширения «Шелкового пути». В новые идеи вслушался Ираклий Арагвелидзе.
Первый день четвертого по счету форума «Шелкового пути» собрал почти 2000 гостей из 60 стран, среди которых были известные журналисты, представители международных организаций и частного сектора. Среди основных тем форума – расширение торгово-экономических связей и развитие транспортной инфраструктуры и энергетики. Особое внимание присутствующих привлекло одновременное присутствие трех премьеров государств Южного Кавказа. Первым взял слово премьер Грузии. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия является естественным мостом, расположенным на перекрестке Европы и Азии, и региональным транспортным узлом.
Мы уже становимся самым надежным вариантом на транспортном маршруте Восток-Запад, а также тесно сотрудничаем с нашими азербайджанскими и казахстанскими коллегами по устранению препятствий и укреплению инфраструктурных возможностей, упрощению процедур и применению единой тарифной политики.
Как пояснил далее премьер Грузии, ключевым звеном «Шелкового пути» станет строительство глубоководного порта в Анаклия, перспективы способного пропустить до 100 миллионов тонн в год. У премьера Армении была своя повестка. Никол Пашинян выступил с инициативой, предусматривающей разблокировку всех транспортных инфраструктур в пределах юрисдикции стран, через которые они проходят.
Каждая страна через свои государственные институты обеспечивает таможенный контроль, инфраструктурную безопасность. Эту инфраструктуру можно использовать как для международных, так и для внутренних перевозок. И, наконец, все страны могут использовать инфраструктуру друг друга путем замещения и с учетом принципа равенства.
В конце выступления Пашинян подчеркнул готовность Армении открыть, обновить или построить региональные коммуникации на основе этих принципов. Следует отметить, что в ходе презентации премьер Армении использовал карту с международно признанными границами Азербайджана. На ней были отмечены перспективные маршруты, посредством которых Азербайджан будет связан транспортным коридором с Нахичеванью и с Турцией. В свою очередь, как отметил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, новые реалии в регионе создают хорошие условия для выхода многостороннего сотрудничества в регионе на качественно новый уровень, что принесет экономические и коммерческие дивиденды всем странам региона. Обращаясь к премьер-министру Армении, Асадов озвучил позицию своей страны по поводу подписания мирного договора.
Азербайджан долгое время работал над открытием коммуникаций и высказал свою позицию. Мы хотим, чтобы коммуникации были открыты, но это зависит не только от нас. Мы готовы к этому, если противоположная сторона захочет пойти навстречу.
Кроме прочих тем, премьер-министр Азербайджана затронул проект создания новой портовой инфраструктуры в Грузии и высказал готовность сотрудничества и в этой области. Важные заявления сегодня звучали на полях форума. К примеру, по словам министра экономики Грузии, порт Анаклия будет построен с учетом интересов страны, невзирая на мнение стратегических союзников страны.
В целом, проект «Анакли» является важным проектом для повышения конкурентоспособности срединного коридора в долгосрочной перспективе. Мы принимаем решения, исходя из интересов Грузии. Мы уважаем мнение наших стратегических союзников, но наши решения основаны на интересах Грузии. Мы правительство, которое принимает решения по стратегическим объектам с особым вниманием и ответственностью.
Заявил Леван Давитошвили. Тбилисский форум «Шелкового пути» проходит на фоне значительного обновления китайско-грузинских отношений. Напомним, в июле этого года Китайская Народная Республика и Грузия подписали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое предусматривает углубление сотрудничества по четырем направлениям, а именно в области политики, экономики, культуры, а также в отношениях между людьми. В целом, по словам экспертов, движение Грузии по взаимоисключающим направлениям порождает много вопросов. Вернувшийся вчера с Европейского форума Иракли Гарибашвили сразу переключился на форум, на котором обсуждается концепция восстановления Великого Шелкового Пути, что, по сути, является китайским проектом. Не ускользнуло от слуха экспертов и высказанное на форуме обещание строительства нового гражданского аэропорта вблизи Тбилиси на месте военной базы, являющейся тренировочным центром НАТО. А в заявлении министра экономики гости и вовсе услышали намек на то, что строительство или управление в Анаклии будет передано Китаю, хотя западные партнеры Грузии не раз советовали не делать этого. По словам бывшего посла Грузии в Китайской Народной Республике Мамуки Гамкрилидзе, предостережение партнеров от участия Грузии в китайских проектах обусловлено следующим обстоятельством.
Это финансовая страна. Европейцы видят, как Черногория оказалась буквально закабалена китайскими кредитами. Я уже не говорю о схожей ситуации со странами Африки. И то, что Грузия может привлечь Китай не только к строительству порта, но и, очевидно, к возведению аэропорта вблизи Тбилиси, говорит о непродуманности действий власти. У Китая за экономическим влиянием всегда следует политическое. И стране, претендующей на вступление в ЕС, наверное, надо быть более осмотрительной. К тому же, следует напомнить, что Анакли находится неподалеку от российской базы в Чимчхире, и, учитывая растущее сближение России и Китая, я бы не стал сбрасывать со счетов и этот фактор.
Заявил эксперт. Согласно сделанному ранее совместному заявлению Грузии и Китая, Китай поддерживает и подчеркивает важность четвертого форума «Шелкового пути» в Тбилиси, тема которого – сегодняшние связи ради устойчивости завтрашнего дня. До этого форум «Шелкового пути» проводился трижды – в 2015, 2017 и 2019 годах. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулась Петя Бочаришвили.
В Грузинском институте исследования демократии заявляют, что возле села Пичори, расположенного за разделительной линией в Абхазии, в 4 километрах от Анаклии, третью неделю идут масштабные подготовительные работы по развертыванию базы ВМФ России. При этом реакция властей Грузии недостаточно исследовательно неэффективна, считают в неправительственной организации. По информации института, российские военные в беседах с местными жителями говорят, что Пичори будет выполнять вспомогательную функцию крупной военно-морской базы в Очамчире. Россияне активно проводят учения, в ходе которых была использована имитация атаки беспилотника на военный порт Очамчире. И, по словам жителей этого города, на месте идет процесс размещения систем радиоэлектронной борьбы, которые, скорее всего, будут использоваться против украинских беспилотников и ракет. В Институте исследования демократии считают, что размещение российского военно-морского флота в Очамчире представляет фундаментальную угрозу безопасности для Грузии и Черноморского региона. Учитывая масштаб ожидаемой угрозы, протест, заявленный правительством Грузии, только для внутреннего потребления и является недостаточным и неэффективным, заявляют в организации. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания посетил завершающий этап командно-штабных мобилизационных учений на полигоне Цабал. Как сообщает пресс-служба абхазского лидера, в учениях принимают участие военнослужащие 6-й и 7-й стрелковых бригад и подразделения быстрого реагирования. Начальник абхазского генштаба генерал-лейтенант Владимир Савченко доложил Бжания о замысле розыгрыша боевых действий учений. В них задействованы боевые самолеты, самолеты и вертолеты, беспилотные ударные летательные аппараты, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, минометы. В ходе учений была проведена высадка тактического воздушного десанта. На вертолетах продемонстрированы действия штурмовых групп. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев в Ахалгоре представил сотрудникам районной администрации нового руководителя Муртаза Валиева. В поездке юго-осетинского лидера сопровождали депутаты парламента Заза Дряев и Илья Хубулов.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И, как мы только что узнали из новостей, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии сегодня лично поехал в Ихалгори, чтобы представить сотрудникам районной администрации нового главу Муртаза Валиева. Он сменил на этом посту Илариона Гагиева. Юго-осетинские наблюдатели назвали это назначение самым провальным кадровым решением Алана Гаглоева за все время его президентства. Мурат Гукимуха выяснял причины такой оценки.
По уверениям юго-осетинских чиновников, Иларион Гагиев оказался последним, кто узнал о своей отставке с поста главы Ленингорского района. Накануне президент Гагоев вызвал его к себе, и пока Иларион Гагиев ехал в Схинвал, ему стали названивать знакомые и спрашивать, за что его уволили. Источники, встречавшиеся с Иларионом Гагиевым после увольнения, утверждают, что он и сам спросил президента о причинах его отставки. На это, по словам Гагиева, Алан Эдуардович ему ответил: главная причина его отставки состоит в том, что он не нашел общий язык с депутатом от Ленингорского района Зазой Дряевым и своим первым заместителем Резо Девидзе. Сегодня с утра, по уверениям ленингорцев, депутат Дряев ходил по поселку Радостный и бахвалился прохожим, будто это он уволил Илариона Гагиева. Резо Девидзе его опередил. Он разнес по району весть, будто решил с Аланом Гаглоевым вопрос об отставке Илариона Гагиева в ночь с 15 на 16 октября, во время банкета, посвященного юбилею одной из ленингорских матрон. Якобы захмелев, президент начал раздавать обещания сотрапезникам, среди них была и просьба президентского друга Резо убрать из района Илариона Гагиева. Эта история ни для кого не секрет, ее склоняет сегодня вся республика. В то же время необходимо отметить, что история не обросла компрометирующими президента подробностями усилиями районного КГБ. Контора сработала оперативно, всех участников банкета и обслуживающий персонал перетрясли. Проверили, не снимал ли кто Алана Эдуардовича на телефон. Вопрос, который остался без ответа. Почему главу района уволили за то, что он не нашел общий язык со своим заместителем, а не наоборот? По бюрократической логике, отсутствие взаимопонимания – это всегда вина подчиненного, а не его начальника. В пользу Гагиева в этой истории и другие аргументы. Он не хамил подчиненным, вел себя вполне прилично. В отличие от первого зама, он не пьянствовал на работе, не блудил с подчиненными в рабочем кабинете. Местные эксперты так объясняют довольно странный выбор президента в конфликте главы района со своим заместителем и депутатом Дряевым. Есть мнение, будто Девидзе и Дряев выиграли для Гаглоева президентские выборы и смогут повторить этот результат на предстоящих парламентских, а затем и следующих президентских выборах. Наблюдатели считают такое мнение ошибочным. Это не они выиграли, это Бибилов проиграл. Товарищи просто не понимают, в чем разница. Пока не понимают. Вторая часть этой истории – новым главой района назначен Муртаз Валиев. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента во вторник. Муртаз Валиев – бывший милиционер. В бытность президента Леонида Тибилова занимал должность начальника криминальной милиции республики, замминистра внутренних дел. У наблюдателей нет разногласий в вопросе, почему новым главой района назначили именно Муртаза Валиева. Это кадровое решение считают результатом протекции депутата Дряева. Кстати, за назначение Лариона Гагиева в свое время хлопотал спикер парламента Алан Алборов. Слушателям «Эхо» Иларион Валиев известен тем, что организовал похищение на территории России российского же гражданина Дмитрия Калоева и его доставку в Цхинвал. История немыслимая. Силовики не имеют права проводить мероприятия на территории сопредельного государства, если, конечно, не находятся с ним в состоянии войны. Калоева тогда под пытками пытались заставить признаться в причинении смерти своему родственнику Алану Маргиеву. Позже выяснилось, что обвинения были надуманными. Маргиев был жив еще двое суток после ареста Калоева, пока не утонул в Большой Ляхве. Мать Дмитрия Калоева, правозащитник Фатима Маргиева, считает назначение Муртаза Валиева самым провальным кадровым решением Алана Гаглоева.
Похитили моего сына во Владикавказе, напали на него в подъезде дома и под давлением, под угрозами перевезли через границу. Впоследствии, когда я пожаловалась в разные органы, наверное, было внутреннее разбирательство, и его сняли с работы, он был уволен. именно за то, что он превышал свои должностные полномочия и позволял себе вести себя как бандит, хотя занимал место начальника криминальной милиции республики. Он принимал лично участие в пытках и издевательствах. Например, мой сын мне рассказывал, что на головы им одевали полиэтиленовый мешок, чтобы он задыхался, и целыми днями не давали им сходить в туалет. Это организовывал именно Муртази Валиев, то есть он человек с садистскими наклонностями. Такого человека надо судить, а не назначать на какие-то должности, тем более в такой проблемный район, каким является Лениногорск.
По мнению Фатимы Маргиевой, назначение Муртаза Валиева наносит колоссальный ущерб репутации президента, обещавшего избирателю установить в республике главенство закона и очистить органы государственной власти от скомпрометировавших себя силовиков, говорит Фатима Маргиева.
Нынешняя власть выиграла выборы именно на волне общественного протеста против преступлений, которые совершили представители криминальной милиции, возможно, те же самые люди, то есть та банда, которую организовал этот Муртази Валиев, возглавляет криминальную милицию, совершал преступления. И теперь такого человека назначают на такую должность, как глава целого района. Как можно делать такие назначения? Я не понимаю.
Предполагается, что завтра президент Гаглоев представит Муртаза Валиева активу Лениногорского района. Источники, наслышанные о взрывном характере нового главы, в предвкушении новых скандалов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итоги короткой третьей войны в Нагорном Карабахе сквозь призму происходящего вокруг Абхазии. Эта тема обсуждалась на днях в Центре стратегических исследований при президенте самопровозглашенной республики. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поговорил с одним из участников дискуссии.
Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия провел круглый стол, посвященный итогам вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, самоликвидации НКР и возможным последствиям их для региональной безопасности на всем Южном Кавказе, прежде всего в Абхазии. Открывая беседу, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба рассказал о предыстории карабахского конфликта, о текущей ситуации, о перспективах армяно-азербайджанских отношений, а также о широком геополитическом контексте данного конфликта. Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба осветил историю абхазо-карабахских связей. Он отметил, что несмотря на существовавшие взаимодействия и контакты между внешнеполитическими ведомствами двух республик, в силу ряда причин стороны так и не пришли к установлению дипломатических отношений и к взаимному признанию. Руководитель администрации президента Абхазии Абисалом Кварчия обратил внимание на противоречивость внешнеполитического курса нынешнего руководства Армении, приведшую к значительному ухудшению отношений с Россией, на фоне чего Баку демонстрирует прагматичный подход. Доктор исторических наук Гурам Гумба отметил безупречность действий Азербайджана с правовой точки зрения. При этом, по мнению Гумба, уход в кавычках России из Армении невозможен, а разворот Армении в сторону НАТО исключен. Так, точки зрения выступавших были кратко изложены на сайте ЦСИ. А еще с одним участником беседы, экспертом Гарри Купалба, «Эхо Кавказа» связалось сегодня. И вот что он сообщил.
Я там рассказал о том, что я ездил в Карабах в 2007 году, был крайний раз, и был именно в Министерстве обороны Карабаха, встречался там с военными, видел, как там все происходит. Уровень их подготовленности был очень высокий на тот период. Но вот и тогда, и позже мне показалось, что у них самомнение было слишком высокое. И они считали, что вот противник не способен вообще предпринять какие-то действия, которые привели вот сегодня к тому, к чему они пришли. Они даже так говорили, если нам дали бы возможность вот на том этапе, когда мы проводили там свои операции, то мы могли бы и Баку захватить и так далее.
Да, я где-то читал такое, да.
Но на самом деле, конечно, Бакуба, это они, я не знаю, смогли бы захватить или нет, но уровень боевой подготовки вооруженных сил был на тот период высокий. Потом отношение, вот мне показалось, карабахцев и жителей Армении немножко разнятся. Особенно после того, как произошла смена карабахских лидеров, которые были во главе Армении какой-то период времени, вот это там те как коррупционные скандалы и так далее, вызывали негативные какие-то отношения вообще к карабахцам. Хотя при всем том, в бюджете Армении, я вот говорил, в тот период и встречались мы с президентом Армении, с руководством Министерства обороны Армении, они говорили о том, что мы в полном объеме обеспечиваем их, финансируем все те запросы, которые необходимы, и в конечном итоге мы выполняем свои все обязательства. Вот я задавал вопрос экс-президенту и экс-премьеру-министру того периода, почему они не признают Карабах. Вот все тогда ответили, что мы не признаем Карабах только по той простой причине, что находимся как бы в блокаде, и эта блокада полностью уничтожит нашу государственность, именно армянскую государственность. Признать, а так вот в бюджете там и наше финансирование, потом помощь той диаспоры, которая американская диаспора, французская диаспора активно помогала, проводили ежегодные в Америке там марафоны, собирали огромные средства. В последний период времени, видимо, все-таки был упущен момент, когда шло активное перевооружение вооруженных сил Азербайджана. В этот период не вкладывались достаточно средств в финансирование Карабахского военного проекта. Второе, я помню те даже слова, которые говорил президент Российской Федерации о том, что вот когда в 2020 году все это началось, что они имели бы возможность, если бы вели бы себя, наверное, по-другому, я имею в виду органы власти Армении, то всего этого, наверное, не произошло бы. Мы должны понимать, что вот да, у нас есть стратегический партнер, который нас защищает сегодня, тем более вот тот новый компонент, я имею в виду Ачимчирская военно-морская, российская составляющая в Ачимчире. Это позволит, конечно, обеспечивать нашу безопасность. Мы должны активно сами заниматься обеспечением безопасности своего государства в первую очередь. Мы видим, что сегодня уже появляются новые виды вооружения. Сегодня война не такая, которая была в 90-х годах. Беспилотные летательные аппараты, они дальность полетов отдельных аппаратов уже тысячи километров достигают. Могут нести большие заряды и так далее.
В ходе обсуждения подчеркивалась значительно возросшая роль Турции в регионе Южного Кавказа, усилия которой в значительной степени повлияли на исход вооруженного конфликта в Карабахе. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Евреи не управляют миром, они с трудом справляются с управлением маленького клочка земли под названием Израиль, связанный по рукам и ногам международным общественным мнением и вечным глобальным нытьем по несчастным палестинцам, так считает в своем блоге Тенгиз Аблоти.
Считается, что в Грузии антисемитизм отсутствует, однако на самом деле он есть, хоть и в минимальных масштабах, главным образом в социальных сетях. Наши антисемиты – это явление особое и не похожее на то, что происходит в остальном мире. В первую очередь, преимущественно в исламских странах, ненависть к евреям носит религиозную окраску. В христианском мире это в основном леваки, так называемые «воуки», помешанные на правах человека. Грузинские антисемиты – совершенно особая категория. В первую очередь, у них нет никаких симпатий к арабам, и мусульман они ненавидят не меньше евреев. Что касается прав человека, то в их восприятии это права ЛГБТ-сообщества. Ничего другого им в голову не приходит. Большинство из них пророссийски настроены люмпен-пролетариат. Их антисемитизм исходит из преклонения перед Кремлем. Они даже не стараются придумать что-то свое и просто повторяют, как попугаи, все, что слышат от московских пропагандистов. Их доводы смешные. И иногда кажется, что нормальный человек не может воспринимать их всерьез. Впрочем, в этой среде православно-совковых черносотенцев они очень даже эффективны. Ну, например, один из излюбленных их аргументов. «Евреи убили нашего Иисуса». Говорить это надо с возмущением в голосе, с огнем в глазах, при этом бурно жестикулируя. Чтобы всем было предельно понятно, в чем главная вина евреев. Они убили нашего Иисуса. Когда слышу такое обвинение, все время тянет возразить. Позвольте, какого такого вашего Иисуса? Где, с какого угла и с какого бока он имеет отношение к вам? Евреи убили не вашего, евреи убили своего Иисуса, одного из сотен проповедников, который вышел за рамки дозволенного и не оправдал надежд иудеев на то, что, объявив себя мессией, будет освобождать их от Рима. Это была внутриеврейская разборка. Вы кто такие, причем и кто вас, убогих, о чем-то спрашивал? Вообще же обвинение в том, что евреи отрицают истинную религию, опять же нашу, вызывает умиление. Какую такую вашу? А ничего, что у вас в домах в качестве священной книги лежит Старый Завет. Книга, написанная евреями, про евреев и для евреев. И она совершенно не была предназначена для того, чтобы какие-то самозванцы из других народов не просто приписали ее себе, но и обвинили ее авторов в том, что они ее неправильно толкуют. Это все равно, что, к примеру, завтра немцы с перепоя или отделать нечего вдруг объявят своей священной книгой «Витязь в тигровой шкуре» и будут вешать на фонарных столбах грузин, которые ее, видите ли, неправильно понимают. Ваша религия, а там есть хоть одно предложение, написанное вами или про вас? Там есть хоть одно событие, происходившее на территории вашей страны? Там есть хоть один персонаж из вашей страны? Или хотя бы одно упоминание о том, что она вообще существует? Какая такая ваша религия? Создали евреи, придали окончательную форму греки, легализовали римляне. Вас там вообще ни с какого боку не стояло. Просто купились на обещание вечной жизни после смерти. Вот и весь секрет. И, кстати, в детстве я всегда думал, что Иисус Христос – это имя-фамилия. Иисус – имя, Христос – фамилия. И лишь позднее узнал, что понятие «Христос» вообще-то придумали греки. Забавно, но основатель христианства сам ни о каком христианстве даже не подозревал. Был нормальный иудей, ходил в храм, молился Яхве, ни о какой новой религии даже не помышлял. И, кстати, если уж на то пошло, то звали его не Иисус, а Иешуа, так что будьте добры. Нет, я, конечно, понимаю, что все произносят его имя, исходя из своей языковой специфики, но имейте совесть, если речь идет о Сыне Божьем, то уж как-нибудь проявите к нему больше уважения, чем к вашей фонетике. Не Иисус, не Иесо, не Джизус, не Хесус, а Иешуа. Начните прямо сейчас. На этом историко-религиозное обвинение в адрес евреев заканчивается, и мы переходим в современность. Евреи контролируют весь мир. У них в руках все мировые финансы, экономическое, политическое и прочее влияние. Они пытаются лишить мир этнического разнообразия и сплавить все нации воедино. Управлять этим обезличенным, лишенным индивидуальности человечеством будут, естественно, евреи. Оставим за скобками то, что мир слишком большой и разнообразный, чтобы им можно было управлять из одного загадочно-мистического центра. Реально есть несколько крупных, влиятельных и развитых стран, которые влияют на весь мир. Но это не всегда национальные государства. Кому принадлежат США? Что за нация американцы? Англосаксы, как принято сегодня говорить, но англосаксы составляют менее 10% населения штатов, немцев и тех больше. Когда в последний раз англосакс был президентом Америки? Байден – ирландец, Трамп – немец, Обама – кениец. Кто контролирует американский бизнес? Евреи? Несомненно, они занимают выдающуюся роль в финансовой системе США. Все эти Goldman Sachs и Lehman Brothers. И вдобавок к этому традиционно большинство глав Федерального резерва – евреи. Например, выходец из семьи венгерских евреев Алан Гринспен или Бен Бернанке. Полное имя – Бернард Шлому Бернанке. Но контролируют ли евреи весь бизнес США, триллионы долларов ВВП, все отрасли, которые только можно придумать, весь мир, все религии, все национальности, традиционные американские корпорации, принадлежащие старым американским семьям, еще со времен, когда никаких евреев в Штатах не было? А что уж говорить про Европу, где до сих пор под прилавком прячется махровый антисемитизм. Что говорить о второй экономике мира, Китае, о глобальном юге, где никаких евреев нет и никогда не было. Евреи не управляют миром. Они с трудом справляются с управлением маленьким клочком земли под названием Израиль. связанные по рукам и ногам международным общественным мнением и вечным глобальным нытьем по несчастным палестинцам. Антисемитизм – абсолютно выдуманное, ни на чем не основанное предубеждение против целой нации. Оно не имеет никаких логических обоснований, так как все аргументы высосаны из пальца и детские. Тем более возмутительно, что время от времени он становится частью государственной политики даже стран просвещенной свободной Европы.
Это был блог Тенгиза Аблоти. Лидеры оппозиции на брифинге в Сухуми выразили протест против того, что ни один их представитель не прошел состав Общественной палаты. Они заявили, что этот орган, сформированный из лояльных власти людей, не может более считаться нейтральной площадкой для дискуссий. Елена Заводская выслушала оценки.
Общественную палату покинул Беслан Кварчия, который получил должность руководителя администрации президента. На днях прошли довыборы, и на освободившееся место была избрана адвокат Фрида Лазба. Ранее оппозиция уже заявляла о том, что ни один ее представитель не смог избраться в состав Общественной палаты. И на этот раз история повторилась. Поэтому лидеры ведущих политических партий выразили протест против подбора в Общественную палату только лояльных и угодных власти людей. Так, председатель общественного движения ветерана войны АРО Тимур Гулия заявил, что руководство страны монополизировало все государственные органы власти. Единственный орган в политической жизни Абхазии, который служил для урегулирования политического кризиса и свободного выражения мнений, оставалась Общественная палата Абхазии. Но ее действующая власть умудрилась подмять под себя.
Дело в том, что при формировании нового состава Общественной палаты ранее ветеранская организация АРВА ходатайствовала Загарский Автандила Зефиковича, известного командира кавалера ордена Леона. Но по итогам голосования защитник Отечества не был избран в состав Общественной палаты. Далее, когда освободилось вакантное место в палате, мы, АРВА, делегировали с ходатайством ветерана войны, инвалида второй группы, кавалера ордена Леона, моего боевого товарища, который на моих глазах подорвался на вражеское мине при освобождении горы Хабюк, Рауля Смыр. Но, к сожалению, члены Общественной палаты не проголосовали в очередной раз за ветерана войны.
По словам Тимура Гулия, Общественная палата, сформированная исключительно из лояльных президенту людей, потеряла всякий смысл. Она больше не в состоянии быть нейтральной площадкой для дискуссий, какой она задумывалась изначально. Председатель Абхазского народного движения Эдгур Арцинба считает, что подавляющая часть общества не разделяет антинародный и разрушительный курс действующей власти. Эдгур Арцинба видит главную проблему в том, что руководство страны привержено курсу на распродажу ее активов.
Те, кто выбрал курс на распродажу страны через апартаменты или другие инициативы, сегодня у власти. И у них есть полномочия. Аслан Бжания, полностью потеряв доверие народа, а по сути и свою легитимность, пытается из последних сил узурпировать все формальные институты и утянуть их за собой на дно общественного порицания. Как вы помните, все комиссии были расформированы. Это комиссия по реформам экономики, конституционная комиссия, комиссия, которая была направлена на реформу правоохранительных органов. Все, кто участвовал в этих комиссиях, они сегодня открыто выступают против курса, который выбрал Аслан Бжания, единолично управлять процессами. Мы хорошо помним, как проводились выборы в парламент, когда был использован весь административный ресурс и все возможные и невозможные приемы для того, чтобы максимально большее количество своих людей провести в законодательный орган страны. То есть ни о каком диалоге или сближении позиций даже и речи нет.
Эдгур Арцинба уверен, что присутствие оппозиции в Общественной палате могло бы предотвратить уличные политические разборки. Аслан Барциц отвечает на вопрос, зачем президенту нужна абсолютная лояльность во всех органах и структурах.
Для чего сегодня понадобилось, чтобы абсолютно лояльные люди повсюду во всех структурах присутствовали? Может быть, это для того, чтобы начать какие-то реформы, которые позволили бы стране развиваться. Может быть, для того, чтобы осуществить полную реорганизацию власти. Ответ очевиден. Власти это нужно для того, что они не отказались от идеи продажи объектов, апартаментов. Эти идеи никуда не делись. И для того, чтобы их успешно в кавычках осуществить, им нужны везде свои люди, чтобы на внешнем контуре показать, что есть полное единогласие, единодушие.
Лидер политической партии «Апсны» Виталий Капния пришел к выводу, что власть создавала видимость работы с оппозицией для того, чтобы тянуть время и параллельно усиливать силовой блок.
Любая власть такой оппозиции, как сегодня, могла мечтать во все времена. За 3,5 года 2 митинга. Мы сотрудничали с властью, взаимодействовали в различных госкомиссиях. Правда, результатов работы от этих комиссий мы не увидели. И сегодня уже понятно, что совместные рабочие группы были нужны не для конкретной работы, а оттяжки времени для усиления силового блока. Вот сегодня уже понятно, почему власть себя ведет столь надменно, поскольку не чувствует свой адрес никаких угроз и сил, способных ограничить их произвол вот на ближайшие 1,5 года и последующие 5. Все бы ничего, если в главном необходимые стране реформы в части перераспределения полномочий не были выброшены за ненадобностью, поскольку были способны значительно ограничить власть.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.